Глава 6. Сделка. То ли признав стоявшего перед ним человека, некогда плававшего с самим Морганом, то ли придя в замешательство от его хладнокровного и решительного вида, головорезы застыли, как вкопанные, вместе с главным смутьяном, вскинувшим свою здоровую лапищу, с которой свисал разорванный рукав обогренной кровью рубахи. Так они простояли 10 секунд, когда они, наконец, очнулись и стали что-то бормотать, видимо, требуя объяснений, сквозь них протиснулся какой-то молодец, небольшого роста, с ужимками пантеры. Это был Том Лич. На нем были красные по колено штаны и распахнутая до пояса забрызганная кровью рубаха с высоко закатанными обшлагами, обнажавшими его длинные волосатые мускулистые руки. На низкий, похожий на звериный лоб, спадали темные пряди волос. Между маленьких черных близко посаженных и дико вращающихся глаз длинный с горбинкой нос с хищно раздувающимися ноздрями. Вместо кривой сабли или мачете, с какими пираты обычно идут на абордаж, в руках у Лича была шпага, оружие, которым этот крепкоголовый спесивец, как ему самому казалось, владел чертовски лихо. «Что здесь происходит? Какого дьявола?» — проорал он, продираясь вперед. Пробравшись, наконец, сквозь толпу пиратов, он тоже замер на месте. Его, как и всех остальных, ошеломил элегантный, исполненный достоинства вид стоявшего перед ним человека. Сначала его глазки удивленно замигали, а потом сузились, как у кошки. Оправившись после потрясения, он вдруг воскликнул: «Провалиться мне в преисподнюю, если это не Чарли Великолепный!» Выражая свое крайнее изумление, он грязно выругался. Деберни шагнул ему навстречу, сняв одну руку с пистолета, он протянул ее пирату. «Какая приятная встреча, дружище! Стоит о вас только подумать, и вы уже тут как тут! Но на сей раз вы как нельзя кстати. Я искал вас, держал вот курс на Гваделупу, думал нанять там корабль людей прямиком к вам. А вы, надо же, Том, как гром среди ясного неба, сами свалились ко мне на палубу!» Прищурившись и слегка согнувшись, точно готовясь к прыжку, предводитель пиратов сделал вид, будто не заметил протянутой ему руки. «Брось юлить, Чарли! Ты известный хитрюга!» Уроженец берегов Луна, покинувший их после призыва во флот, Лич был резок и подозрителен, как всякий обитатель северных областей Англии. «Ты же спелся с Морганом, стал его верным псом и бросил береговое братство. Вы оба сдрефили и предали наше общее дело!» Деберни весело рассмеялся, как будто услышал несусветную чушь. «Конечно, ведь у меня был выбор», — насмешливо сказал он. «Просто позавидуешь, Морган или виселица, и раз уж я выбрал Моргана, пришлось плясать под его дудку. Но ты ошибаешься, если думаешь, что я его верный пес. Как только выпал случай, я тут же бросил его, и не простившись, чтоб присоединиться к тебе. И вот я здесь. Присоединиться ко мне? Значит, говоришь, хотел присоединиться? Как же поверил я тебе! Ведь твоей верности грош цена! Мы всегда верны тем, кто нам нужен, а ты мне нужен, слово чести. К тому же я явился не с пустыми руками. Ты единственный из капитанов, кому храбрости не занимать, да и людей у тебя достаточно, а это как раз то, что мне нужно. Я принес тебе добрую весть, Том. Добычу, да такую, о которой ты мог грезить разве только во сне». Кое-что получше дырявых торговых посудин, вроде этой, где кроме паршивой кожи да гнилого леса из кампечи ничего нет. Решишь возиться со всем этим добром? Французские купчишки с Гваделупы и Санта-Круса облапошат тебя, за здорово живешь. Лич шагнул вперед, держа шпагу, словно хлыст, обеими руками. «Ты это о чем?» «О караване с золотом. Ни больше, ни меньше. Он снимается через месяц». Подозрительные глазки пирата алчно сверкнули. «Откуда?» Француз усмехнулся и покачал головой. «Так я тебе сразу и сказал». Лич, понимающе, сжал губы. «Если хочешь, чтобы я тебе поверил, выкладывай все на чистоту». «Конечно, непременно выложу, а то ты, не дай бог, передумаешь, а?» В это мгновение майор подался чуть в сторону, и пират заметил мисс Присциллу. Она скрывалась за спиной своего спутника. В глазах Тома появились свирепые искорки. «Что за люди? Кто эта девка?» Он быстро направился к ним, но Деберни преградил ему дорогу. «Моя жена и ее брат. Я взял их с собой на Гваделупу. Они должны были дожидаться там моего возвращения». Лишившись последней доли здравого смысла, майор откашлялся и уже собрался опровергнуть слова француза, показавшиеся ему крайне возмутительными. Но мисс Присцилла, догадавшись о его намерениях, что было сил, сжала его руку, чтобы уберечь от непоправимой глупости. «Твоя жена?» — откровенно недоумевая спросил пират. «Никогда не слышал, что ты женат. Как видишь, женился недавно на Ямайке, как бы, между прочим, бросил Деберни, сделав вид, что не желает продолжать эту тему». Том Лич пристально взглянул на него. «Ох, Чарли, сдается мне, что-то здесь нечисто, ежели я замечу, что ты...» Деберни оборвал его. «Подозрительность тебя погубит, она всегда была твоим слабым местом, но я был бы последним идиотом, если б не раскрыл своих карт, ведь я у тебя в руках». Не сводя с него глаз, Лич почесал кончик длинного носа. «Я ж не сказал нет. Но черт возьми, Чарли, если ты вздумал со мной финтить, ты проклянешь небо за то, что однажды появился на свет. Вспомни-ка Джека Клавринга. Пройдоха был вроде тебя, думал облапошить Тома Лича. Так вот, может, слышал, как я подрезал ему крылышки? Этот мерзкий ублюдок вопил, чтобы его скорее прикончили. Хилый был бестия, но и я не лыком шит». «Зря кипятишься», — пренебрежительно бросил Деберни. «Может, оно и так, но я умею сбивать спесь. С кого надо?» Однако для себя он все решил и, резко обернувшись, гаркнул своей шайке, замершей за его спиной подобно своре послушных псов. «Все вон! А ты, Оган, останься, да передайте Майку, пускай поглядит, что за улов попался к нам в сети, и доложит, я скоро буду». Пираты с шумом убрались прочь. Проследив, пока все уйдут, Лич подошел к столу и сел на стул, положив шпагу перед собой. «Ну, Чарли, мы тебя слушаем. Про какой это караван ты толкуешь?» С этими словами он перевел взгляд с Деберни на мисс Присциллу, стоявшую рядом с майором у большого рундука. У него за спиной терся Уоган. Здоровый малый, с плоским лицом, в пестром буконьерском наряде. Черная борода, грязные вихры, торчащие из-под красного тюрбана, под густыми бровями ярко-синие глаза, красная рубаха, распахнутая на груди, широкие шаровары из зеленой кожи, за поясом пара пистолетов. Чувствуя себя хозяином, Деберни непринужденно подошел к двери одной из кают по левому борту и невозмутимо произнес: «Ступайте сюда, Присцилла, и вы, Барт». С чувством облегчения девушка тотчас же направилась к нему. Том Лич вскипел. «Что это значит?» — рявкнул он. «Кто сказал, что они должны уйти?» «С вашего позволения, капитан», — коротко ответил Деберни ледяным, полным достоинства голосом, не допускающим ни малейшего возражения. Он открыл дверь, пропустил свою супругу и Шурина в каюту и закрыл ее. «Какого дьявола?» — выругался Том Лич, мерзко ухмыльнувшись. «Немного ли форсу, черт возьми? Можно подумать, ты здесь капитан. Ты, что ли, теперь приказываешь?» «Да, потому что она моя жена», — невозмутимо сказал француз. И, подвинув стул к столу, он дал знак слуге. «Принеси-ка рому, Пьер». Буконьер подозрительно взглянул на метиса, который проворно бросился к буфету резного дерева, стоявшему у переборки. «А это что, еще один из твоих домочадцев?» В его насмешливом тоне прозвучала угроза. Но Деберни сделал вид, что не заметил этого. «Мой слуга», — бросил он. Сев напротив буконьера, он весело заговорил, как будто перед ним был старый друг или компаньон. «Нам подфартило, Том, дело верное. Если б кентавром командовал военный моряк, или хотя бы я, ты бы ни за что не взял нас на абордаж, и ни ты, ни я, ни Саймон не сидели бы сейчас здесь». «Неужели? А башка-то у него варит, а Оган? Выходит, тебе взять корабль на абордаж, расплюнуть, а у меня, значит, кишка тонка. Да, Чарли, от скромности ты не сдохнешь». Деберни покачал головой. «Я б не стал ввязываться в бой, а просто ушел бы от вас. На такой посудине, как ваша, вы б никогда за мной не угнались». От восхищения злобные глазки Тома Лича широко раскрылись. «А у тебя, черт возьми, зоркий глаз, если ты умудрился разглядеть ракушки у меня на днище», — сказал он. Пьер поставил перед ними поднос с графинчиком рома, тремя стаканами, табакеркой, трубками и огнивом и направился назад к буфету. Каждый наполнил себе стакан. Примостившись с краю стола, Уоган принялся набивать трубку ароматным табаком. Деберни последовал его примеру. Когда табакерку передали Тому Личу, тот брезгливо отодвинул ее в сторону. «Ну и что же это за караван? Давай выкладывай!» «Так вот, черт возьми, через месяц на Кадис снимаются три испанских корабля, 30-пушечный галеон под конвоем двух 20-пушечных фрегатов. Трюм галеона будет под завязку набит сокровищами, золотыми дублонами, жемчугами и прочими побрякушками». Уоган, собравшийся раскурить трубку, так и застыл с зажженным трутом в руке. Услышав о несметных сокровищах, и он, и Том Лич от удивления раскрыли рты. Если Деберни не врал, то им обоим, капитану и штурману с их-то сноровкой, этих сокровищ хватило бы по гроб жизни, тогда уж они бы зажили как люди. Придя в себя от потрясения, Лич выругался в знак того, что не верит ему ни на грош. Потом сухо прибавил: «Разрази меня гром, если я поверю хоть одному твоему слову». «Я тоже клянусь моими потрохами», — пробубнил Уоган. Деберни окинул их презрительным взглядом. «Я ж говорил, столько золота вы видели только во сне. Повторяю, это правда. Теперь ясно, зачем я спешил на Гваделупу, зачем мне нужен корабль и вы в придачу. Надеюсь, теперь-то вы поняли, почему я благословил небо, когда оно послало мне вас обоих вместе с кораблем, который ждет только нас». «Да-да, с тем самым кораблем, что у нас под ногами. Он нам еще пригодится». Слова француза могли бы показаться неубедительными, однако ослепленные жадностью пираты мигом клюнули на наживку. Том Лич подвинулся ближе к столу и, опершись на него голыми локтями, проговорил: «Выкладывай все без утайки, откуда узнал про золото?» И Деберни принялся рассказывать все по порядку. Его рассказ, нужно отдать ему должное, действительно походил на правду. Однажды, месяц тому назад, они вместе с Морганом проходили мимо Каймановых островов в надежде напасть на след Тома Лича. Ночью был страшный шторм, а на рассвете, в 5-6 милях к югу от Большого Каймана, они вдруг заметили шлюп, готовый вот-вот пойти ко дну. Так что едва успели подобрать людей. Спасенные оказались испанцами. Один из них, какой-то важный сеньор по имени Ахеда, держал путь на Испаньолу, куда ему нужно было попасть во что бы то ни стало. Но во время шторма их шлюп сбился с курса. Да, в крутую переделку попал этот сеньор. Не позавидуешь, тем паче, что накануне он здорово пострадал. Проклиная все на свете, он сказал, что ночью ему перебило позвоночник, и он вряд ли дотянет до Санто-Доминго, куда ему нужно было позарез. Он вез важное послание для командующего флотом. «Послание», — сказал Деберни, — «видно, и впрямь было важное, шутка ли, испанец уже на ладан дышал, а сам все твердил про него без умолку. Тут я решил держать ухо востро, обещал передать его кому нужно, на словах или на бумаге, если он решит написать письмо, но он с ужасом отверг мое предложение, это еще пуще распалило мое любопытство». Однако, продолжал Деберни, в конце концов он сдался и решил-таки написать письмо. Потом, уже под вечер, почувствовав, что конец его близок, он снова кликнул меня, велел позвать своего шкипера и принести перо и бумагу, что я и сделал. Я смекнул, что этот сеньор, а он действительно оказался с головой, решил написать его так, чтобы матросы, народ большей частью неотесанный, неграмотный, не смогли разобрать ни слова. Он продиктовал его по латыни, буква за буквой, слово за словом, непосредственно шкиперу, хотя тот и сам, скорее всего, не смыслил в латыни ни уха, не рыло. Да, сметливый испанец попался, ничего не скажешь. Но так вот, вечером того же дня сеньор этот отдал концы и со шкипером ночью, неведомо как случилось несчастье, свалился за борт. Во всяком случае, утром мы его так нигде и не нашли. Зато письмо осталось целехоньким, да и куда бы оно делось? Я как в воду глядел, когда думал, что со шкипером обязательно случится какая-нибудь чертовщина, и потихоньку вытащил письмишко из-под подкладки его сапога, куда он, хитрое бестие, припрятал его для пущей верности. Рассказ Деберни прервал одобрительный хохот буконьеров. Черный юморок, каким он приправил историю о страшной смерти испанского шкипера, пришелся головорезом явно по вкусу. Француз удовлетворенно улыбнулся и продолжил. «Тогда-то я и обнаружил свинью, которую нам подложил покойничек. Когда-то я учился латыни и кое-что в ней кумекал, но в море вся эта белиберда быстро выветривается из башки». Потом испанец, как я после узнал, диктовал письмо на какой-то чертовски заковыристой латыни, классической, как это называется, у книжных червей. Из него я так ничего и не выудил, разобрал только какие-то римские цифры, принял их поначалу за даты, да одно-два слова, но через неделю, когда мы пришли в Фор-Руаяль, я разыскал знакомого пастыря, француза, и попросил перевести мне письмишко. Деберни остановился и окинул взглядом суровые лица собеседников, которые вдруг озарились надеждой. В этом письме испанец просил командующего испанской эскадрой в Санто-Доминго в срочном порядке снарядить пару военных кораблей для усиленного конвоя, которому в скорости предстоит сопровождать караван через Атлантику в Испанию. Вот и все. «Все?» — «Значит, говоришь все? Но откуда снимается твой караван?» — взорвался Том Лич. Набивая трубку, Деберни улыбнулся и сказал: «Из одного места, где-то между Кампече и Тринидадом». Пират насупил брови. «Сказал бы уж, между Северным полюсом и Южным», — зло процедил он. «А может, ты просто не в курсе?» Деберни снисходительно улыбнулся. «Конечно, знаю, но это тайна». Засим он взял огниво и принялся мирно раскуривать трубку, как будто не заметив, что его слова привели пирата в бешенство. «Да, и еще», — прибавил он, — «как мне стало известно, на всех трех испанских кораблях людей будет не больше 2,5 сотен, так что силы у нас примерно равные. Как только я узнал, что это за бумага, я тут же смекнул. Пора помахать Моргану ручкой, а заодно и королю. Я поплакался старине Моргану, что заскучал по Франции, по родному дому, и Морган, не сказав ни слова, отпустил меня во свояси. Но одному мне это дело не потянуть. Вот я и подумал про вас, ведь вместе мы могли бы сорвать огромный куш. На Гваделупе я хотел сколотить небольшой отрядик из французских головорезов-добровольцев. Конечно, нанять корабль и отправиться на ваши поиски. Я знал, как, впрочем, и Морган, что недавно именно в этих водах вам обломился добрый улов». Он замолчал и для бодрости отпил глоток рому. Лич заерзал на стуле и убрал локти со стола. «Да-да, конечно», — пробурчал он скорее нетерпеливо, нежели одобрительно. «Но где детали? Ты же обещал рассказать все до тонкости». «А вам уже все известно. Караван с золотом, как я и сказал, снимается в Кадис через месяц, когда задуют пассаты». «Да, это ясно. Однако хотелось бы уточнить, куда нам-то держать курс, где искать караван? На север? На юг? А может, на восток или на запад?» Француз покачал головой. «А зачем? Я здесь как раз для того, чтобы отвезти вас в нужное место, и я сделаю это непременно, но лишь после того, как мы заключим сделку. Похоже, ты уверен, что я пойду с тобой на сделку». «Да, уверен. В противном случае ты будешь круглым дураком, Том. Неужели ты и вправду думаешь, тебе еще раз подвернется такой случай? А ты, видно, думаешь, я возьму и вот так, очертя голову, брошусь в твою авантюру?» «Зачем же так, очертя голову? Все, что нужно, ты знаешь, но раз тебе не по душе мое предложение, высади меня на Гваделупе, уж там-то я как пить дать». «Послушай, Чарли, душа здесь ни при чем, ты ж знаешь. Ты также прекрасно знаешь, что я умею развязывать язык кому надо. Не ты первый, не ты последний. Да-да, ведь ты же не хочешь фитиля между пальчиками ног». Деберни посмотрел на него сверху вниз и, скрывая презрение, мягко сказал: «Честное слово, дурья ты башка, если б не мое терпение, ты бы уже давно был трупом. Я бью без промаха». «Что-что?» Пират схватился за шпагу, она лежала прямо перед ним на столе. Деберни сделал вид, будто не заметил его угрожающего жеста. «Неужели ты воображаешь, что сможешь развязать мне язык? Если хочешь поиметь сокровище, учти, чтоб я подобного тона больше не слышал. Да, ты нужен мне, так же, как и я тебе. Без меня караван вам не найти. Да и не только поэтому. Я ж говорил тебе, что хотел нанять на Гваделупе корабль. Но ты захватил кентавра, а это как раз то, что нам нужно. Осталось только назначить капитана. И этим капитаном буду я. Ты же знаешь, мне ни один фрегат не страшен, хоть о 100 пушках. Так ты согласен или нет?» Он замолчал, потом прибавил: «Давай-ка лучше поговорим о деле, капитан, как умные люди». Уоган сдался, и то слава богу. Облизнув пересохшие губы, он сказал: «Я вот что думаю, капитан. Чарли дело говорит, а как бы ты поступил на его месте?» Деберни устроился поудобнее на стуле и затянулся из трубки, довольный тем, что благодаря своей жадности старпом черного лебедя перешел на его сторону. Слова ирландца быстро возымели действие. «Твои условия?» — резко спросил он. «Пятая часть добычи моя». «Что?» «Что значит какой-то жалкий 1 000 000 дублонов по сравнению с остальными сокровищами?» — мягко напомнил ему Деберни. «Это ведь не то, что ваша обычная добыча, которую вы сплавляете на Гваделупу за жалкие гроши». Деберни принес перо, бумагу, чернила и велел Пьеру кликнуть еще 3 человека из команды. Им надлежало подписать от имени матросов условия сделки, составленной по всем правилам буконьерской чести. Когда сделка была заключена, Личи и его товарищи ушли, предоставив Деберни выбирать – либо остаться, либо следовать за ними. На палубе, напоминавшей залитую кровью скотобойню, Лич остановился. Это зрелище не вызвало у него отвращения. Его сердце уже давно превратилось в камень. Он привык к виду крови. Подняв голову, Лич вопрошающе посмотрел на широколицего ирландца. И Оган, взглянув на него с высоты своего роста, ухмыльнулся и сказал: «Как только пустим караван на дно, а сокровища перекочуют к нам в трюмы, капитан Чарли, думаю, запоет у нас по-другому». Глава 7. Чарли Великолепный. Деберни снял пояс с пистолетами, портупею, шпагу и велел Пьеру отнести в свою каюту, ведь он облачился во все это только для важности. Теперь же игра была закончена, со своей ролью он справился великолепно. Потом он направился к каюте, где томились в ожидании его спутники, отпер ее и попросил их выйти. Бледная от страха, мисс Присцилла тщетно пыталась скрыть переполнявшие ее чувства. Майор тоже был бледен, как мел, однако же он не пожелал скрывать того, что думал. «Быть может, объясните нам, сударь, что вы намерены с нами сделать?» — вызывающе бросил он. Приглядевшись более внимательно, они оба заметили, что Деберни был чем-то удручен, словно после какого-то тяжкого испытания. Тем не менее, он держался достаточно хладнокровно. Не обращая внимания на майора, француз заговорил с девушкой. Она стояла, прислонившись к столу. «Поверьте, мисс, мои намерения самые добрые». Майору явно не хотелось оставаться в стороне. «Да неужели?» – спросил он. «И вы смеете это утверждать после всего, что здесь только что произошло?» Деберни вымученно улыбнулся. «Значит, вы все слышали, так знаете, и вы, мисс, тоже. Кем бы я ни был, пока я с вами, опасность вам не грозит». Мисс Присцилла взглянула на него с тревогой. «Неужели то, что вы сказали этому пирату, правда? Неужто вы действительно связались с этими... людьми?» После долгого раздумья Деберни ответил. «В вашем вопросе прозвучала нотка сомнения», — заметил он наконец. «Что ж, это меня радует. Благодарю». «Однако, закончим этот разговор. Выходит, вы намеренно вытребовали у Брэнсома разрешение командовать батареей?» «Вот те раз!» — француз пожал плечами. «Зачем об этом вспоминать? Вы должны помнить о другом. Сейчас, по крайней мере, я вырвал вас из лап Личи и его шайки. Если слово «буконьера» для вас что-нибудь дозначит, поверьте, я пошел на это единственно ради того, чтобы вы могли вернуться в Англию живой и невредимой. Однако, к сожалению, с возвращением придется повременить. Непредвиденные задержки бывают часто. Тут уж ничего не попишешь. Правда, теперь всякое может случиться. Но вы не волнуйтесь и гоните прочь тоску. Худшее уже позади, так что прошу вас, ступайте в свою каюту и оставайтесь там, а я прослежу, чтобы вас никто не беспокоил». С этими словами он покинул их и отправился на палубу. В погруженном во мрак коридоре он резко подался в сторону, чтобы не споткнуться о чье-то тело. То был труп Сэма. Видно, когда бедняга преградил буконьерам дорогу в кают-компанию, они убили его на месте. Ощупав бездыханное тело чернокожего грума, Деберни двинулся дальше. Наконец он ступил на палубу. Она действительно напоминала бойню, сплошь заваленную окровавленными телами команды кентавра. И среди них только 3 или 4 трупа буконьеров, которых эти несчастные успели уложить перед тем, как пираты сокрушили их сопротивление. Капитан Брэнсом лежал с проломанной головой у люка на нижнюю палубу. Деберни пришлось отодвинуть его тело ногой, а ведь еще вчера бедняга тешил себя надеждой, что это его последнее плавание. Последнее плавание! Действительно последнее, оно закончилось даже раньше, чем он ожидал. Деберни мысленно представил, как на голову несчастного капитана обрушился страшный удар. Ничего не скажешь, достойная награда за неустанные труды и отвагу. Однако ни один мускул на бесстрастном лице француза не выдал его чувств, и он, как ни в чем не бывало, вышел на палубу. На нем, как и раньше, был роскошный, расшитый серебром фиолетовый камзол. Заметив его, несколько человек, собравшихся у грот мачты, радостно воскликнули: «Чарли! Чарли!» Деберни понял, что команда Тома Лича, конечно, уже прознала, зачем он здесь. Вслед за тем его встретили ликующие возгласы матросов, стоявших на баке. Деберни остановился и в знак приветствия поднял руку. В тот же миг его глаза перехватили мрачный взгляд Лича. Капитан стоял в окружении Огана и 20 головорезов. Он осматривал повреждения, нанесенные кентавру во время абордажа, и отдавал распоряжение первым делом разъединить корабли, дрейфовавшие по воле волн, так как все паруса на «Черном лебеде» и на кентавре были убраны. Взобравшись на Марсы, матросы пытались расцепить запутавшиеся такелажи обоих судов. Согласно одному из условий контракта, захваченный корабль и часть команды «Черного лебедя» переходили под начало де Берни. Француз особенно настаивал на этом, заявив, что заслуживает чести быть капитаном не меньше других, а то и больше, и, скрипя сердце, Лич уступил. Но когда де Берни поднялся на палубу, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей, Лич решил ему отомстить. «С тобой пойдет Оган», — коротко сказал ему капитан. «Тебе же нужен помощник, а Холлиуэлл будет штурманом». Де Берни ожидал такого подвоха. Подозрительный пират решил приставить к нему своих надежных людей, чтобы те следили за каждым его шагом. В душе он кипел, но вида не показал. «Прекрасная мысль, но только с условием, что они будут подчиняться мне безоговорочно». Вслед за тем уже властно он прибавил. «Так вот, пока плотники чинят руль, приказываю немедленно очистить палубу от всей этой дряни». Лич метнул в него злобный взгляд, но промолчал. Через 10 минут 20 матросов уже старались вовсю. Все трупы, страшные свидетели недавнего побоища, выбросили за борт, и дюжина здоровых полуголых парней, вооружившись ведрами и швабрами, вылизали палубу от носа до кормы так, что она аж засверкала. В это же время из чрева захваченного корабля послышались удары молотков. Плотники трудились над развороченным рулем «Кентавра». Потом... Все так же властно де Берни велел привести в порядок поврежденный такелаж. Чтобы высвободить запутавшиеся реи, он приказал их сначала поднять, а затем опустить. Через час, когда корабли были готовы разойтись, на «Кентавре» осталось около сотни матросов. Вся его команда. Лич перебрался на борт «Черного лебедя». Но перед тем, как расстаться, он уточнил у де Берни курс. «Будем держать аккурат на юго-запад, к островам у входа в залив Маракайбо», — сказал француз. «А если потеряем друг друга, встретимся у миса Вилай». «Это и есть то самое место. Там, что ли, будем ждать караван?» Буконьер буравил де Берни маленькими, темными, хитро сощуренными глазками. «Да нет», — ответил ему тот, — «это только первый переход». «Ну а дальше?» — нетерпеливо проворчал Лич. «Узнаешь, когда будем на месте». Лич заметно приуныл. «Послушай, Чарли!» — в сердцах начал он. Потом вдруг осекся, пожал плечами, развернулся и отправился на свой корабль. Вслед за тем «Черный лебедь» и «Кентавр» разошлись. Мисс Присцилла и майор поняли это потому, что в их каюту, скрытую тенью «Черного лебедя», вдруг хлынул яркий свет. «Теперь одному Богу известно, что нас ждет впереди», — вздохнув, проговорила девушка. Майор собрался был ее утешить, но тут же воскликнул. «Просто немыслимо, Присцилла, как вы могли поверить этому человеку? Правда же немыслимо. Пусть это послужит вам уроком на будущее, ведь вы еще такая неопытная. Возможно, в следующий раз вы будете относиться к моим словам с большим вниманием». «Боюсь, другого раза может и не быть», — заметила девушка. «К сожалению, я тоже этого боюсь. Но если случай нам все же улыбнется, то только благодаря господину де Берни». Ее слова задели майора за живое. «Благодаря господину де Берни? Кому? Благодаря ему?» В отчаянии майор зашагал из угла в угол. «Они находились здесь вдвоем. Пьера с ними не было. Вы все еще верите ему, этому негодяю, пирату? Он единственный, на кого я могу положиться, если б не он?» И она с досадой макнула рукой, как бы завершая этим жестом недосказанную мысль. Майор с радостью отдал бы несколько лет жизни, если бы у него хватило мужества упрекнуть девушку в недоверии к нему, Сензу. Однако обстоятельства лишили его мужества, и от этого его негодование лишь возросло. «Как? И вы это говорите после всего того, что мы только что слышали? Теперь, когда мы знаем, что он замышляет, что он спелся со своими бывшими дружками и имел наглость назвать вас своей супругой? А что было бы с нами? Не скажи он всего этого. Он поступил так потому, что хотел спасти меня. И вы действительно в это поверили? Ей-богу, ваша слепая доверчивость меня просто поражает». От насмешливых слов майора лицо мисс Присциллы побледнело еще больше. Поразмыслив о случившемся, она, наконец, нашла маленький довод в защиту де Берни и тут же изложила его. «Если бы он и вправду замыслил что-то недоброе, в чем вы его обвиняете, с какой стати ему было спасать вас от верной смерти и выдавать за своего шурина?» Ее вопрос озадачил майора. Он так и не нашелся, чем ей возразить. Однако ее слова прозвучали впустую. Его мнение о де Берни ничуть не изменилось. «Откуда мне знать, какую подлость он затевает? «Значит, вы считаете, он затевает подлость? Но почему?» — спросила она, устало усмехнувшись. «Он спас вам жизнь, и не смейте говорить о нем дурно!» «Вот так-так, мисс!» Одутловатое лицо майора пошло багровыми пятнами. «Какие все же упрямые создания эти женщины! Надеюсь, будущее покажет, и ваше безрассудное доверие к этому мерзавцу оправдается. Надеюсь, но черт возьми, провалиться мне на этом месте, если я ему доверяю хоть на йоту! Браво, майор Сенс! Благодарю за заботу! Что вам до моих переживаний?» Майор почувствовал себя виноватым. «О, простите меня, Присцилла, я живу только для вас одной. Да-да, конечно, я был несправедлив. Ради вас, милая девочка, я готов жизнь отдать». Его речь прервалась неожиданным появлением Деберни. «Будем надеяться, дорогой майор, что до этого дело не дойдет». Застигнутый врасплох, майор аж подскочил. Затворив за собой дверь, Деберни приблизился к ним, он держался спокойно и уверенно. «Все в порядке», — произнес он ровным, мягким голосом. «Теперь я капитан Кентавра, так что прошу вас быть моими гостями». «А как же капитан Брэнсом?» — глядя прямо на него, спросила в растерянности мисс Присцилла. На его помрачневшем лице не дрогнул ни один мускул, и после короткого раздумья он бесстрастным голосом ответил. «Капитан Брэнсом исполнил свой долг. Прояви он отвагу чуть раньше, наверняка остался бы жив». «Он погиб, его убили!» — воскликнула девушка, у которой побледнели даже губы. Она не могла представить, что этого бодрого, жизнерадостного человека вдруг не станет, ведь еще совсем недавно он так радовался скорой встрече с женой и детьми, которых уже успел позабыть. Деберни слегка склонил голову. «Вчера вечером он сказал, что это его последнее плавание. Как это не жутко, но он словно в воду глядел. Сейчас ему уже покойно, он думал наверстать упущенное, так и умер с тщетной верой в будущее». «Боже мой!» — вскричал майор. «Это ужасно! Как вы можете так говорить? Вы могли бы спасти несчастного!» «Нет!» — оборвал его Деберни. «Когда я поднялся на палубу, было слишком поздно. Бой закончился еще до того, как сюда явился Лич. А что с остальными, с командой?» Все так же невозмутимо Деберни ответил. «Капитан Лич никогда не берет пленных». Мисс Присцилла застонала и закрыла лицо руками. Она почувствовала слабость, и ей едва не сделалось дурно. Теперь она с трудом слышала мягкий, приятный голос Деберни, говорившего на безупречном английском с чуть уловимым французским акцентом. «Позвольте мне, однако, успокоить вас. Вам ничего не угрожает, если не считать короткой задержки и связанных с нею неудобств. Сейчас, когда все утряслось, я смею это утверждать с полной ответственностью». Услышанный им ответ прозвучал как оскорбление. «Сударь!» — воскликнул майор Сенс. «Чего стоит обещание человека, посягнувшего на место убитого капитана?» Деберни ни на миг не потерял хладнокровие и держался по-прежнему учтиво. «Возможно, ничего, однако что-либо другое предложить взамен не могу», — ответил француз и, обращаясь к мисс Присцилле, продолжил. «Мой помощник и штурман будут есть вместе с нами. Мне бы очень хотелось избавить вас от их присутствия, но это было бы несколько опрометчиво. В остальное же время кают-компания в вашем полном распоряжении».